Это VSPlanet.net. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И мы продолжаем смотреть очередной сезон шоу, псевдодокументального шоу Dark Side of the Ring. Алексей Красинг, Злобный Росомаха, зовут меня. Алексей Котов, Marvel, также на связи. Леш, привет.
Здорово.
У нас сегодня очень любопытная фигура на обсуждении. Это Крис Адамс. Это потрясающий рестлер с потрясающим набором, конечно же, проблем. Помимо того, что это представитель британского рестлинга, это еще и представитель техасского рестлинга. Имеется в виду тот самый World Class, про который мы уже немножечко говорили, в том числе, кстати, в этом сезоне, когда был выпуск, посвященный великолепным птицам. Было про этот промоушен еще ранее, когда говорилось про Джина Эрнандеса, великолепного тоже рестлера, у которого очень тоже трагичный история. Его, кстати, упоминали в этом выпуске. Ну и попробуем разобраться, насколько вообще этот выпуск действительно отражал то, чем Крис Адамс являлся на самом деле. Леш, поэтому базовый, начальный, стартовый вопрос. Что из этого выпуска ты вынес про Криса Адамса? Как рестлера, как человека, как персону, достойную выпуска Dark Side of the Ring, обратной стороны ринга?
Ну, он, наверное, прямо претендент один из первых, потому что у него вся жизнь от начала до конца практически, если мы уберем из этого детство, которое подавало большие надежды и хороший задел вообще на какое-то там, ну, можно, связанное с профессиональным спортом, с рестлингом в том числе. То есть, как бы, фундамент был заложен очень хороший в человека, а потом человек на собственном примере показал, как на всех фронтах, на профессиональном, на личном, с друзьями, как это вообще все можно профукать с огромным-огромным треском. Поэтому здесь, что удивительно, Dark Side of the Ring, но на самом деле Dark Side тут все, кроме ринга, потому что на ринге я, кстати, надо отметить то, что уже при моей жизни выступал рестлер, я даже помню, я его видел еще на ТВ, его небольшой джоберский забег в WCW.
Забег.
Да.
Ну, слушай, вот этот матч с курящим Биг Шоу, блин, это правда, это мемы.
Унижение.
Я понимаю, что в узко, таких в узких кругах, но правда, это была вот та часть про гиммика, ну, тогда еще гиганта, блин, который, конечно, вышибало мозг, и да, его можно было запомнить.
Да, и вот я запомнил, потому что если говорить про тех же Fabulous Freebirds или Фон Эриков, это, безусловно, все происходило еще до меня, задолго где-то, и все это воспринимается как супер олдскульный какой-то рестлинг, вот супер золотого века, а здесь что-то уже совсем очень-очень-очень близкое. И поэтому, опять же, наверное, я должен тут немножко уйти в сторону от рестлинга, потому что этот выпуск мне было смотреть намного скучнее. Если с Горди, там, ну, по факту есть вступление где-то на четверть выпуска, и потом говорится основное вот это вот событие, когда он перенес, ну, условно, клиническую смерть, и произошла вот эта вот проблема. Здесь 85, наверное, процентов выпуска тебе, ну, значит, он нажрался, он подрался, он нажрался, он подрался, он принимался каких-то...
А ты знаешь, что это за препарат? Да. Вот этот GHB.
Ну, я
это
смотрел,
бутираты.
Это какие-то... Да, это бутики, да. Вот, и про них, и про пирамиды кокаина буквально, то есть нанюхался, подрался, обкололся, подрался. И, значит, весь выпуск скучно, но концовка прикольная, но им надо было, мне кажется, как-то выпуск разворачивать от концовки, от вот этого вот печального итога, к чему это все действительно провело, потому что, честно, первые, ну, точнее, какие там первые, вот эти вот 3/4 выпуска, ты смотришь такой, да, я понял. Ну, я понял.
Ты смотришь, знаешь, почему еще? Ты смотришь среднестатистическую историю рестлера из 80-х, который не оказался востребован Винсом Макменом и Дабси Дабом. Потому что этот момент очень быстро проскользнули, очень быстро провернули, что он не попал ни туда, ни сюда и скатился. Там был момент, когда Стив Остин ушел в WCW, а этот никуда не ушел. Момент ни хрена вообще не раскрыли. Почему, что, как? Можно догадываться. Можно вообще, в принципе, говорить о том, кстати, этот момент совершенно не раскрывается, почему вот это звездное поколение рестлеров 80-х, выступавших в Техасе, в World Class, у Фон Эриков, почему оно нигде не востребовано? Потому что ты смотришь, не оказалось востребовано. Это очень серьезная вот тема, это очень серьезный вопрос. Там очень много завязано. Почему за ними гонялись все в первой половине 80-х, после того, как они закрылись, практически никого нигде. При всем уважении и к тому же Адамсу, ну, Стив Остин исключение, и Гробовщик, наверное, тоже исключение, хотя он, ну, такой опосредованный, конечно, рестлер ворлд-класса. Но их звезды, они там засветились, тут промелькнули, там промелькнули. А по факту, если у кого-то что-то и получалось, то только через Японию. Сложный момент. Угу. А в остальном, ну, натурально, это же среднестатистическая история рестлера, который оказался невостребован. Там фраза в конце такая, выходит Адамс джобить в WCW, и такая фраза, что он каждый день говорит, я же лучше этого парня. А чем ты лучше? Ну, объясните, покажите. Огромное количество рестлеров переживает вот этот момент. Ты лучше, но ты джобишь. Почему? Потому что тут свои звезды. Мы сейчас очень наглядно это в All Elite видим. Ну, к счастью, к сожалению, там везде по-разному. Когда появляется какой-нибудь рестлер, которого ты прям прекрасно к нему относишься и знаешь его по инди, но, блин, какой-нибудь условный Сэмми Гевара на контракте появился раньше. И тот рестлер, к которому ты привык, которого ты ценишь, он будет джобить. Почему? Ну, потому что это местная, блин, такая иерархия. Это нормально, так бывает. Если ты какой-то суперпрофессионал, докажи, пробейся в большом количестве, не везде, но в большом количестве рестлинга, ну и в промоушенов, таким рестлерам все-таки давали шанс. А здесь, когда вы реально три четверти шоу показываете, нажрался, подрался, накололся или там обкурился, или что там еще, нанюхался или нализался, там все по-разному, потом у тебя красные глаза, и ты подрался, и ты возмущаешься, а где мой пуш? Пацаны, полчаса показывали пуш. Вот в этом-то и фишка, блин, я к этому веду каждый раз. Если у вас обратная сторона ринга, надо крутить конкретную историю, которая будет смыслом, содержанием, центром. Здесь таких историй, да, несколько, но очень хорошо ложатся вот эти, конечно, два события из конца его жизни. Это смерть Линды, девчонки, которую он подцепил, за которую, по сути, его, ну, фактически его обвиняли. И убийство, он же был убит.
И обвинили.
Да, ну, блин, да-да-да, имеется в виду, что там как бы этот рассказал одно, это рассказал другое, он говорит, что да, как бы, что, а при чем здесь я? Но как бы все, опять же, прекрасно понимают, что это причинение смерти по неосторожности или там недопущение чего-то там, неважно, по формулировкам, пес бы с ним. И нужно крутить это. А вы решили рассказать об одном, о другом, о четвертом, всю эту биографию прокручиваете? Зачем? У вас в предыдущем сезоне был выпуск про Марти Джанетти. Вот калька просто, прям вообще калька. Ну, только вместо Техаса у того была там Миннесота, и он там тоже ездил куда ни попадя, и
Уинсон. Это, знаешь, сцепился. Это даже и не важно, потому что тут ринга вообще в этом выпуске, его почти что нет. Там, ну, вкрапления какие-то пробрасываются слоями, и у меня вот если на выпуске про Горди, уж извиняюсь, что постоянно сравниваю, просто это выпуск, который я тоже смотрел, мы его обсуждали, в данном случае это прям чисто старый, в плохом смысле, телевизионный формат. Угу. С подводками вот из разряда, когда вы подходите к рекламному блоку и такой... Но никто не мог подумать, что произойдет в его судьбе через несколько минут. Там то-то, ти-та-та.
Кстати, вот, про та-та, такое, ти-та-та. Типа, обязан просто блядь. Сказать. Снова, когда они рассказывают про 80-е, мне безумно нравится фоновая музыка. Я не знаю,
но она очень громкая. Капец, какая она громкая. Она иногда переглушает Джерика, когда фон Эрик говорит, вообще заглушает.
Потому я все-таки тихо, вот пару слов тебе обязательно скажу. Мне очень нравится работа их звукорежиссера, который занимался подбором музыки. Но вот все, что остальное, блин, ребята, вы клеите на коленки. Вы просто колхоз. Смотришь и
но по-другому. Это НТВ. Это вот воскресное НТВ какое-то. У меня
НТВ это сейчас оскорбление.
Смотреть передачи.
Для НТВ.
Не оскорбление. Я-то просто не смотрел, блин, как бабушка в деменцию впала.
Ну а с каким временем ты сравниваешь?
Ну, оно разве менялось сильно?
Конечно, конечно, ты что, даже чисто технически. Я к тому, что мы можем по-разному относиться к контенту, который сегодняшние телеканалы подают, но вот эти все, ну, несколько первых кнопок, там качество, ну, блин, камон. Ты, может быть, не согласен с тамошними ведущими гостями и имеешь абсолютно это полное право, но с точки зрения того, как это подается, блин, ну, серьезно, вот этот Vice TV ты смотришь как натурально, привет, из 90-х, из 80-х, ну, ладно, да, я не застал телевидение. Да. А вот из 90-х я согласен, когда вот такой же эффект, просто потому что, блин, ну там камеры такие, еще оборудование такое, абсолютно точно. Еще что, знаешь, что бы хотел сказать из того, что прям сразу бросалось в глаза изначально, это, блин, как только появился первый трейлер, блин, у меня прям сразу была какая-то повышенная движуха на тему того, что это будет за выпуск с чуваком с красными глазами. У меня было два предположения, две мысли. Я думал, что, во-первых, это будет этот Крис Кольт, который был недели ранее, который просто без кислоты не выступал, у которого в мозгах просто была какая-то куча мусора абсолютного, который из рестлинга, который что-то с кислотой делаются, я не знаю, просто нанюхался или напился, или наглотался таблетки же, да.
Осуждаем, но вроде они под язык кладутся.
Ой, это я не разбираюсь, поэтому я
запутался. Или это марки.
Фишка кислота в том, что он вышел под наркотиками.
Пишите в комментариях, но аккуратно, потому что вас
аккуратно,
вычислят.
С порицанием и прочего, и уголовной ответственностью. Имеется в виду, что и к нему там пауки полезли в клетку. Я думал, это будет с ним. Когда я понял, что это не с ним, я подумал, значит, Сэндман. Нет, Крис Адамс, прям серьезно, вот настолько. Я понимаю заход, что под каждый выпуск нужна какая-то история. Под каждый выпуск нужна какая-то цепляющая фишечка. Мы ничего не можем придумать про Криса Адамса, а давайте мы сделаем вот это вот. Ему же даже название
Джекил
дали.
Джентльмен
и демон. Название, да-да-да. По-хорошему, Джекил и Хайд. Где он такой, где он сякой. Но вы же понимаете, что каждый первый рестлер – это вот это. Когда он весь добрый, домашний семьянин, прекрасный друг, как только он что-то примет, если он принимает, все это другой человек. Ребята.
А при чем тут как бы рестлер? Любой человек, если словит, он начнет агрессировать на всех подряд, вообще не разбираясь в том, получит он люля, вломит он люля, угробит он кого-нибудь или сам помрет. Ну, это просто типичный пример торчка или алкаша, которые каждый раз употребляют до того момента, что у них вообще там какие-то инстинкты самосохранения даже выходят погулять. И все.
И слушай, здесь мы наталкиваемся на такой момент вот про этих торчков и прочих, что у этих торчков порой бывает какой-то большой талант. И возникает вопрос.
Бывает.
Причем, кстати, абсолютно, я сейчас не говорю про рестлинг, про спорт, про артистов.
Ну, на Харди посмотреть, ладно, вон живой пример, известный многим. У Харди,
ты вот опять про рестлинг.
Есть талант.
Есть прекрасный...
ты не из рестлинга, музыка
существует. Да, конечно,
существует.
Я даже имел в виду, что бывает, например, вот, это куда более часто прекрасные сантехники, прекрасные, не знаю, сварщики, прекрасные инженеры, прекрасные, сотрудники заводов или там, не знаю, автомастерских. И у них вот талантище.
Не знаю. Тут я тебя, наверное, не поддержу. Почему? В этой мысли. Я обычно, когда с подобным пересекаюсь, если вдруг там попадаюсь на какую-то вот эту вот пьянь, даже если она в моменте пьяная.
Вот.
Не обязательно. Они же постоянно либо пьют, либо
давай, мысль, давай главную. И что будет? Пошел к черту,
будет.
Да?
Ну да.
Вот. И, собственно, я к этому и веду, что всегда возникает вопрос. Что в человеке здесь будет главнее, что он талантливый специалист, неважно в чем, или что он хренов алкаш? И почему вдруг внезапно мы начинаем Лив Морган оправдывать?
Не надо
ее
оправдывать.
Я сразу прям перейду
к
делу.
Это вот слом, да, я тоже, у меня, когда я смотрел, были мысли о недавних инцидентах с Лив Морган, потому что тут примерно такая же история. Там же на контрасте даже видно, я более того скажу, есть, безусловно, но я просто даже, как всегда, в рамках подготовки посмотрел его матчи, видно то, что в начале карьеры вот этот вот молодой парень, у которого бэкграунд дзюдошный, там, огромный просто за плечами.
У него семья дзюдошников, брат натуральный, двоюродный серебряный призер
олимпийских
игр. Причем он в Москве выиграл серебро. Да. А потом в Лос-Анджелесе. То есть он был одним из тех британских спортсменов, которые приехали, несмотря на бойкот, и выступали под этими самыми, пятиконечными белыми флагами.
Да, я еще покопался, то есть он из Англии, из очень хорошей семьи, у них вполне себе они были в достатке, вполне себе хорошее воспитание он получил. И вот упорхнул из-под родительского крылышка, пошел в рестлинг, а на тот момент это действительно слава, деньги... девушки, алкоголь, наркотики, и пошло-поехало. И там даже видно, на моменте очень ярко, когда его первая девушка, Джинни, как раз та самая, которую он потом себе брал менеджером, потом сделал ее менеджером Стива Остина, там видно, насколько его планы на жизнь изначальные кардинально меняются, как только он это все вкушает и понимает то, что боже, вот так. Потому что там вроде бы как они собираются заводить семью, вместе работать, строить дом. А потом он такой, а я же могу бухать и каждую ночь с новой бабой спать. А чё мне вообще? В семью я зайду два раза в недельку. там просто на всякий случай, чтобы было.
И
И
опять
они
же,
же на
кстати,
это
для
пошли
рестлеров это
расстаются.
реальность быть с семьей два
Да.
раза в недельку, когда ты в разъездах постоянно. Это каждый день повторяют в каждом выпуске про каждого рестлера. Это реалии, что у каждого там, блин, красавчика в каждом городе будет куча телок, которые на него будет вешаться. Чувак пришел к успеху. Но, все-таки нужно, правда, говорить, что в отдельных случаях есть талант. И каким-то образом все-таки нужно, не буду говорить, относиться с пониманием к человеческим вот этим грешкам, но каким-то образом, я не знаю, вот везет кому-то, у кого находится человек, который будет помогать, который как-то вытащит, который куда-то направит, да? Бывает такое, бывает. В конце концов, того же Шона Майклза, я не знаю, что, не знаю кто, но вытащило. Потому что то, что он творил в 90-е, это беспределище. Абсолютное, полное и конченное. И, кстати, 80-е тоже. Но смог через религию, неважно через что, через друзей, которые помогли, вытащили, дали работу. Это прекрасно. У Криса Адамса нашелся никто. А когда
Нет,
нашелся...
нашелся у него
Ну,
кое-какой
нет.
человек,
Это уже совсем
который
под
ему
конец
помог в
жизни было.
сложный момент,
Я
да, но к чему
к
это
нему и веду.
привело?
Это который приютил его, когда у него совсем ничего не осталось. Я все-таки именно веду к тому, что в тот момент у него уже не было ничего, ни карьеры, никак, нигде. Нам, кстати, вот тоже практически вскользь сказали, что он залетел там в WCW буквально там вот на какой-то короткий промежуток времени. Ни хрена. Он там отработал практически полноценных 2 с лишним года. Он там был с конца 97-го по конец 99-го. Да, он был в джоберском статусе. Но как бы, извините, с какой радости компания, которая гребет лопатой бабло на новом мировом порядке, должна уделять внимание вот этому еще какому-то там якобы технически классному исполнителю?
Вот, я чего хотел. Я почему начинал про то, что я смотрел его ранние матчи, и потом через каждые условно 5, там, 10 лет проматывал потихонечку. Ну, короче, я посмотрел все основные его эпохи. Ранние выступления, там, где-то на подъеме, когда у него была своя школа еще, и потом завершение карьеры. Его рестлинг кардинально изменился. Он вначале был, правда, он обладал уникальной техникой, он подключал туда и дзюдошные броски, и у него очень много было взято именно каких-то боевых ударов, ну, то есть он там с ноги бил совсем не по рестлинговому. Это смотрелось уникально, и выглядело как будто, на самом деле, очень похоже как раз на стиль Фон Эвриков, вот такой вот он весь прыгучий, дрочливый, ну, это на контрасте смотрелось очень хорошо, а чем дальше, тем больше, ну, видно то, что на организм все вот это вот все равно эффект какой-то оказывает, и осадочек оставляет, и он становится все тяжелее, все грузнее, и на самом деле его рестлинг, он не эволюционировал, как могло бы быть, ну, казалось бы, вот, прогрессируй, у тебя такая база, давай, доводи это до ума. Нет, он прям с каждым там просмотренным мной матчем, хронологически я их смотрел, он все медленнее становился, его приемы становились все более обычными, без какой-то изюминки. Ну и поэтому то, что он завершал карьеру, ну не то, что завершал, она там вынужденно завершилась, он, может быть, так бы и был бы еще долго джобером, но то, что он оказался на позиции джобера, совершенно закономерно, потому что к этому времени, к 40 плюс своим годам, там к 43-44, это уже получается, в
42.
46 его не стало, 42, да.
Ну, в
Вот,
97-м он
получается то,
дебютировал,
что
имеется в виду, себе. Леша, к твоим
к
словам,
тому
просто вот то, что
моменту,
ты говоришь буквально вскользь,
да.
нужно еще понимать, что помимо вот этого короткого промежутка времени, который он провел в Global, как так он назывался, блин, у этого, короче, у Херба Адамса, он в 96-м не
Гоу.
выступал вообще. То есть у него был
Да,
период,
да,
когда на
да, да, да.
протяжении практически, ну, года, 12 месяцев, может быть, даже больше, абсолютно точно, у него не было никаких выступлений. То есть это не так,
Не
что
было.
я звезда, я, эй, посмотрите, где, дайте мне быстро пуш. Ну, хорошо, ты
Я вот...
прекрасно понимаешь рестлинг.
Да, я поэтому и хотел сказать то, что он оказался в статусе джобера, потому что к тому моменту его рестлинг уже выглядел как суплекс, DDT, клоузлайн. Все, это был его набор приемов.
Но для 90-х
Там...
это уже неплохо.
Не,
Суперкик еще
слушай,
не
этот
забывай.
момент... Вот он был в начале, он был крутой. Ему же, я так посмотрел... Я не так много матчей, в общей сложности, наверное, матчей 10 успел посмотреть. В последних матчах он даже не использовал суперкик. Ну, потому
А
что
в
суперкик — это
Дабси-Даби?
что это?
Или где?
Да, да,
Ну,
да, да,
там он
да.
это
Это же
финишер, ему его не
финишер.
давали
Это
использовать.
финишер, да, он его
Плюс,
не
опять же,
использует.
ну, давай мы будем понимать, почему рестлеру в 97-98 запрещают использовать суперкик.
Да, это все понятно. Это, конечно, все ясно. Но просто действительно там
Если кто не понял,
показывают
Шон
его в
Майклс
начале, а
машет из
потом
другой
все.
конторы.
Да, он поприветствовал горячо. Ну вот они вбросили пару слов про то, что у него был необычный стиль, он был энергичный, и все, и забыли про рестлинг. А могли бы как раз это же темная сторона ринга, надо было показать, как его вот эта вот жизнь закулисная, все, что он там творил, безобразничал,
Сказывалось
затягивал
на
свой
рестлинге, да,
организм.
согласен.
Сказывалось, да, и на его физической форме, и на его менталочке. Там вбрасывают момент, что да, эпизод, когда он накладные волосы, или как это
О,
называется,
да, не
оторвал.
накладные, это нарощенные или наклеенные, я не знаю, как правильно
Ну,
сказать.
да,
Вот это
я просто не разбираюсь, да. Ну, в общем,
weave, что называется, это,
пришитые,
если
пришитые.
посмотреть, да, это вот то, что приматывается к нормальным волосам, хотя, судя из того, что рассказали, это было приклеено прямо к скальпу, я так и не понял.
Ну, вполне возможно. Я тоже не понимаю, но типа да, вот это единственный пример, когда на ринге. А в остальном говорят, он творил вот эту вот дичь постоянно в каких-то там разборках, где-то подерется, и, конечно, на карьеру это влияло косвенно. Но это не только косвенно влияло, это тоже важно понимать, потому что все это влияло и совершенно напрямую на его физическую форму, на его ринг-скилл. Так что ничего удивительного тут нет.
Вот тоже, кстати, блин, с этой точки зрения достаточно обидно, что этого рестлера, ну, по сути, первое серьезное упоминание, где про него что-то серьезно рассказывается вот в таком формате, это вот что-то постыдное такое, вот, кстати, не очень красивое, мягко говоря, потому что, ну, Крис Адамс объективно, да, это, не буду говорить, главная звезда того самого Техаса, но это одна из звезд, одна из привлекательных звезд того Техаса. Это тренер Стива Остина, причем там в сюжетах было очень много, как раз было любопытного, в том смысле, что это было завязано на поп-культурной реалии. Я очень люблю, когда идет перекликание. Там показали, как этот сериал «Династия» называется, да? С которым прям параллельки брали девушек их, которые
Не
дрались между
скажу.
собой. Легендарная
Ну
какая-то,
да,
вот
там
абсолютно, это
говорили,
мыльная опера. По-моему, она
показывали.
«Династия» называется, да. И там даже эпизод показывали, как девушка копирует одну из актрис, одного из
Стиль.
персонажей. И, собственно говоря, они упоминали, что вот, да, нам это сказали, прям просто воспроизведи там, особо не задумываясь. И при этом тоже они смотрели. Это очень круто, когда такое переплетение есть, это очень всегда покупает, очень всегда здорово. Ну и, кстати, в этом смысле, раз уж про Суперкик заявили, вот рассказали, упомянули, я вот тоже две вещи хотел бы сказать, на две вещи обратить внимание, потому что первое, это когда Кевин Фунерик сказал, блин, он бил как лошадь. То есть,
Как
получается,
мул, точнее, это
как
вот
horse, он
легание.
сказал.
Он,
Но он
ну да,
сказал, что
ну
kicking
мул
like the
это тоже
horse.
же. Да, но и у нас
Просто
просто это говорят как мул
пометуя
обычно.
Thunder, шоу Thunder, Гром, где Крис Кандидо против Терри Фанка дрались как раз в конюшне, там легнул как раз лошадь. Но суть в том, что по-хорошему это прием, который как бы должен быть безопасным. И пока, что самое интересное, показывают эти суперкики, причем с такого ракурса, где он никакого урона натурально не наносит. Там вот момент был, когда, по-моему, кто-то под японца разрисованный, или японец, к сожалению, я не успел усмотреть, я очень, очень блицем просмотрел, был замотан руками в канаты, суперкик, и ты видишь, что там касание минимальное, там прям он даже не донес. Это вид. В зале, я уверен, был
Он
восторг, потому что прием был новый. Это
очень
первая
громко
вещь.
шлепал себя
Вот,
незаметно по легке.
погоди, это второй момент, на который я хотел обратить внимание. Первое, я хотел сказать именно, что вот эта фраза, блин, так он бил как мол, или он бил так, что как бы ты этого не замечаешь. Более того, здесь очень крутая была реакция, вот так, мне кажется, целить нужно, блин, так звезда должен целить удары. Когда фунерики получили удар, выкатились или там упали, и они в себя приходят, они в нокауте. Они не лежат вот это вот, раскинув руки и закатанные глаза или смотрят в небо. Вот реально, что было? Так бывает, если ты получаешь удар молотком каким-нибудь большим. Ты сначала отключился, ты пришел в себя, ты не обязательно будешь лежать в отключке, тебе не нужно. Это просто ошарашенность. Отыграть, что ты приходишь в себя. Блин, фонерики в этом смысле, это, конечно, что-то гениальное. Это вот секунда, которую ты замечаешь, я, по крайней мере, замечаю. Мне очень нравится следить за фонериками в любом виде. Голос Кевина Фонерика, я еще раз повторю, блин, это вот все. Если вы хотите понимать, почему рестлинг это трагедия, просто послушайте его голос. Все. Никаких вопросов не будет возникать. Почему просто постыдно было выпускать в сегмент с фонериками Данхаузена с каким-то своим ублюдочным проклятием? Это просто стыдно было. Ладно, второе, про что ты говоришь, это натурально. Он хлопал так, что звук был, будто бы он снес голову. Я смотрю эти суперкики, я не замечаю, где он бьет. Мне нужно посмотреть раза три. А, вот здесь, дай-ка еще раз. Точно, вот здесь. Это что отличает нормальное проведение суперкика, Шон Майклс этим, кстати, тоже владеет. Ни Уса, ни Янг Бакс, ни этот, блин, Макинтайр в своих киках, они не умеют, они не понимают, в чем смысл кика. Что главное не вот это сделать, а
Не, ну
главное удар
Макинтайр, он еще вот
провести.
так вот рукой
Да,
замахивается.
причем он же еще летит как бы вертикально, как бы лицом вверх, животом вверх, он бьет себя сверху вниз. Блин, Вся фишка в том, что почему раньше этого не замечали? Не потому, что телевидение было плохое или потому, что нам про это не рассказывали. Нет, потому что это прятали. Потому что у тебя основное внимание на ударе, на эффекте от удара, а не на том, что ты крупным планом вот это вот делал. Блин, насколько... И в этом смысле я понимаю, что возможно, хотя я сомневаюсь, но возможно было в этот выпуск подобрать самые эффектные, самые классные, самые реалистичные суперкики. Более того, учитывая, как было у фонериков в Техасе все обустроено, в некоторых случаях они сами говорили: «Бей в полную силу». Это ну была да, вот эта да. история про Терри Горди и Мика Фоли, которые, блин, приехали, и как бы, ну, что делать, блин? Давай как бы, ну,
ударь
пару раз.
Это до сих пор осталось.
Да.
Мы даже вот в Польшу я ездил, я приезжаю, мне рестлер там говорит, мы не знакомы даже были, он говорит, а ты можешь мне прям вот всечь головой в голову, чтобы мы оба заблейдились? Я такой, серьезно?
Ну, это как ну, раз да. к разговору о том, что это все вот свою теряет ценность, если это производится и на таком уровне постоянно. Рестлинг — это не про контакт, не про фулл-контакт.
Нет, конечно.
Но для особенных случаев это важно. Вот этот момент потерян в сегодняшнем рестлинге начисто. Перестали понимать, где особенные случаи. Если вы каждый эпизод делаете, стараетесь делать как особенный, у вас ни один не будет особенным. В случае с Адамсом, ну, наверное, да, блин, тоже суперкики, это штука такая, которая в 80-е была, блин, как это так, это что такое вообще? Я не знаю, с чем сегодня сравнить, потому что последнее, что таким образом выносило, ну, я не знаю, блин, правда не знаю.
Из
Канадский разрушитель плохой пример, да, да.
Ну, кстати, неплохой, неплохой.
Просто это уже 20 лет этому приему, когда он вот просто смотришь, думаешь, как? Что это? А потом
ну, Супермен Панч, кстати.
Супермен Панч нет, его умеют проводить полтора человека.
Может, и гарпун. Ну, зато он выглядит, он вдушает. Ну, может быть, гарпун. Если его, опять же, умеют, они когда его все начали
проводить. Гарпун, привет, Голдберг, говорит, блин, и ты до сих пор смотришь, как это надо было проводить из 98-го
да,
года.
Да, Эдж, Эдж самый худший гарпун.
Не-не, я имею в виду, как нужно проводить.
Ну, да. Это, ну, кстати, у Рейнса вполне себе хороший
да,
гарпун.
Да, да, был поначалу.
Ну, потом залетелся. Ладно, если к Адамсу возвращаться, я еще такой вот момент хотел отметить, то, что в жизни довольно много таких людей тоже встречаю, и вот прекрасно понимаю, что это за человек. Но меня что удивило, они, очевидно, стали отталкиваться от предыдущих своих передач, угу. потому что эпизоду с Хернандесом, с которым они, правда, в общем-то, популярности добились
один из моих любимых.
Так Тиме, просто предложение, типа, вот, они выступали да. с Хернандесом, все пошло, а потом...
И жили вот этой сладкой жизнью, блин, это
сладкой
было очень
жизнью,
круто.
Да.
Это один из лучших
и
выпусков, который у них был раньше.
И потом, типа, и вот, и он умер от передоза. Я такой, хорошо. А вот,
там
потом
не в
они...
передозе дело, там столько, блин, заговоров и прочего. Там был разговор о том, что тело человека, похожего на Джина Эрнандеса, безумно разложившееся, было найдено полицией.
Да, он же там пролежал, типа, больше 7
дней. Несколько
дней.
Ну, не 7, но выходные точно.
7, вроде сказали.
Я не помню насчет
7.
Я помню, что он как бы приехал 7. Вечером, и он должен был приехать на выходные на шоу, и на выходных его уже начали искать. С конца выходных.
Ну, здесь буквально пару слов про это. И вот я подумал, действительно, какое-то у них неумение.
Ну, вообще, да, за 2 дня вряд ли бы он сильно разложился бы даже в жаре. Наверное, нет. Все-таки больше.
Да,
но я просто
да.
вот помню, что у меня отложилось в голове на выходных.
Ну, если кто-то
он должен был приехать,
по-моему,
в 7. Да, да.
Мне кажется, 7. Да, я просто хотел сказать то, что это вы уже говорили в другой передаче, но, в принципе, вот здесь вот вбросить одним словом – хорошо. А я обнаружил такой нюанс, что они действительно за любую историю, которую они где-то смогли ухватить, они обязаны ее вставить в выпуск. Вот эпизод с таксистом, он там один из самых первых, они ему посвящают, по-моему, минуты 2 где-то эфирного времени, если не больше. Но при этом там история какая? Типа они ехали в такси, Адамсу не понравилось, ой, господи,
Адамс,
не понравилось, Адамс. Да, там они с кем Адамсу, с кем-то они ехали, им не понравилось, он вот включил, значит, свой свирепый режим, чуть не удушил таксиста, бросил у него бабки, типа, и ушел, и все. Я так, ну, окей, ну, скорее всего, у него вот таких вот эпизодов в жизни было миллиард. Вы этот вставили
ну,
чисто
ты же понимаешь,
из принципа.
Что это то, чем они обосновывают название и идею выпуска. Они обосновывают идею Джекила и Хайда. Поэтому
не,
нужно...
просто это не надо было вставлять. Есть эпизод почему? С самолетом, который примечательный и крутой.
Так
они
нарастающий.
Могли просто сбросить.
Нет?
Ну, это можно было просто сказать, то, что у него это было часто, и больше уделить внимания. Потому что мне было, правда, интересно еще бы про историю с самолетом послушать. И вот Три истории я бы выделил, которые меня больше всего впечатлили. Это случай с самолетом, где, если что, Адамс, опять же, набухался еще до взлета, дал леща женщине, к нему подошел, я не помню, то ли стюардесса была, то ли просто какая-то женщина, которая
Второй
его
пилот, а
пыталась
сначала
утешить.
женщина, да.
Да, потом на это все пришел второй пилот, и он его начал просто головой забивать в мясо. Ну, это вот уже поинтереснее. Потом второй эпизод. Вот, ладно, четыре, я бы сказал. Потому что он же чуть не убил вообще насмерть свою жену. Там буквально пару слов
Но это
про это
после уже того, как
вбрасывается.
он везде опустился, и они уже там где-то
Да,
расскажись.
да, да. Когда он... Это как раз не первая его девушка, от которой у него дочь, а вторая, от
Которую
которой у
звали
него
Тони.
сын.
Да.
Да, абсолютно верно. Там просто на Википедии и на сайтах, которые я смотрел, биографических, там этому уделено времени довольно много. Здесь очень мало. Там не просто то, что он ее ударил, как рассказали в Дарксайде, он ее буквально просто почти там от нее кусок мяса какой-то остался, и все это при ребенке было сделано. Вот это уже интересней. А вы, блин, про
Ну,
таксиста
интересней с
рассказываете.
точки зрения
Идиоты.
подачи того, что это был за человек, а не с точки зрения
Что за
того, что
человек,
сидеть
да?
в
То
этом
есть
чудом-чудом.
они, правда, к этому пытаются подводить, потому что потом еще интересный, безусловно, эпизод вот этот вот с передозом, по его вине с Линдой, абсолютно,
Это уже,
тоже
да,
интересно. Но
подушка.
если вы делали акцент именно на том, что он впадает в полный невминоз под веществами, вы бы вели эту линию и вот показали бы больше эти эпизоды, сделали бы акцент как раз на аэропорте, на Тони, на жене, и как раз вот финальный. Потому что, да, действительно, когда он опустился на дно, его приютил у себя один из самых известных фанатов WCW, как вот там зовут, я сейчас...
Бурей.
Бурей. Уильям, как-то там Бурей, короче, у него кликуха. И он с ним жил, ни за что не платил, иногда создавал кучу проблем, и типа привело это все к тому, что они в очередной раз, очевидно, там что-то бухали, принимали, его вот так вот перекрыло, он начал душить этого самого Бурей, и Бурей его застрелил. И
Не
вот
только
это
душить, еще
интересный
кусать его
случай.
начал за лицо и за шею,
Да,
блин.
грызть натурально, душить, там, придавливать. Но там же интересно, потому что они даже вставили несколько фраз друзей, знакомых, которые говорят, я не
Брата и
думаю
сына,
то,
я
что
не
все
верю,
это
что это было
договор.
самозащита, да.
Да, типа, я не верю, что... И вот вы могли вокруг этого эпизода выстроить куда
Ну, а
более
понимаешь, это
интересный
вот опять же, это
выпуск,
главная моя
пораскапывать.
претензия. Там нулевая журналистская, продюсерская работа. У людей просто пусто в головах. У вас есть возможность рассказать и оправданная возможность рассказать про черную сторону популярного все-таки у Криса Адамса до сегодняшнего момента образ чего-то такого, ой, посмотрите, невостребованный,
Я тебя
неоцененный.
прерву. Я не знал про эту историю. Вот что интересно. Я тебе еще это написал, чуть было не забыл. В моих глазах, вот в моих воспоминаниях, я более-менее знал, конечно, про Криса Адамса. Мне, я был уверен на 100%, что он умер, его застрелили в какой-то драке в баре. Это прям где-то писал. Я даже посмотрел на Википедии. Я был уверен, что это там написано. На каком-то сайте я это, кстати, правда нашел. То, что он погиб в драке, в пьяной драке. Я такой, тут не просто в пьяной драке. Тут вот такая вот тема. То, что он жил у фаната, у него дома. И этот самый фанат его застрелил в какой-то момент. Ну, и это неоднозначно, потому что никаких других свидетелей нет. И вот такой вот аспект, который действительно не
У них
освещался.
был
Это
прецедент,
Dark Side.
когда они в одном из выпусков предыдущих, кстати, не в одном, почему нет, они с полицейскими разговаривали, которые были причастны к какому-то моменту. Это вот снова к разговору о том, что, блин, если мы ругаем телевидение, которое опускается, вот посмотрите, почему оно опускается. Потому что им занимаются долбанные фанаты. Это даже не уровень видеоподкаста, это даже не уровень какой-то документалки, которую кто-то может выложить, и она будет намного лучше. Потому что работы проведено ноль. Просто надергали каких-то фактиков, посадили несколько говорящих голов, которые рассказали то, что ты либо знаешь, либо не знаешь, а иногда они рассказывают такое, что думаешь, блин, вот этому нужно было уделять внимание, вот про это нужно было рассказывать. Просто потому что вы, получается, темы у вас кончились, мы прекрасно поняли. Мозгов у вас не прибавилось, мы тоже это помним. Хотя, опять же, эти пацаны получают номинации на канадскую версию Эмми, то есть канадские телевизионные эфиры. Как, у нас есть как-то
Плохо у
такая?
них там, видимо, с
Ну, блин,
эфирами.
причем по куче этих самых, я не знаю, насколько они их получат, но по факту их вот признали. Я не понимаю серьезно. такая возможность, причем, повторюсь, оправданная возможность вылить грязи на кого-то. В нейтральном смысле слова говорю. Потому что все прекрасно понимают, а если нет, я буду-то повторять. Про каждого человека, каким бы святым он ни казался, можно сделать вот такой выпуск с грязью. У каждого есть скелеты в шкафу, у единиц их нет. А в рестлинге они есть у каждого. На кого угодно можно накопать любую историю. Вот просто выберите, не знаю, там, блин, монетку бросить, какую-нибудь случайную выборку устроить, имя рестлера, и точно так же выбрать случайно позорную, темную, страшную историю. Оно будет. Потому что про это можно будет рассказать. И здесь, имея такую возможность, вы опять не знаете, что с этим делать. Это, блин, натурально. Как это, блин, я не помню, песня такая у Короля и Шута, или просто поговорка, когда дурак нашел, блин, богатство. И не, а что, блин, а и что, и ничего. Я не буду говорить, что здесь они нашли богатство, они молодцы, что придумали этот формат.
Пикник здорово... на обочине же, слушай.
Ну нет.
Который сталкер, точнее.
Ну нет,
когда человек пришел к обелиску, исполняющему желанию, и такой...
Там немножечко другое. Там этот шар исполняет желание так, не всегда так, как ты этого захочешь. Более того, для некоторых сталкеров было исполнено ровно то, как они хотели. Хотел там вот этот старый, блин, чувак, которого он в итоге, блин, презирал, но при этом как бы возле него ошивался, хорошую семью, богатую семью, здоровую семью. У него все это вышло. Правда, блин, у него там сын, который сам потом в зону полез, и тёлка стала проституткой, дочка стала проституткой, шлюхой. Но это как бы другой разговор, это уже вопрос воспитания. По умолчанию там это было дано. Там немножечко другое. Здесь про другое говорю. Здесь что они вот взяли, придумали, и они не понимают, что с этим делать. Это тоже очень рестлинговая история, блин, когда огромные таланты, когда невероятные атлетичные спортсмены оказываются в руках у букера, сценариста или промоутера, который не понимает, что с этим делать. И в какой-то мере это история жизни Криса Адамса, у которого, безусловно, был талант. У которого, безусловно, были проблемы, но и талант огромнейший, причем не только исполнителя, но и человека. Кстати, про Стива Остина же очень многое говорят, что Адамс его учил тупо приемом. Он ему не рассказывал, что рестлинг — это по сценарию. Про это было в
но
сюжете?
Но обиделся при этом.
Ничего не было.
Ну, немножко, нет. Там
прям
они больше
вот
посвятили
вот.
Как раз тому,
с женщинами.
Что, мол... Да, да, то, что
а
он
фишка
ему
была в том,
и валет
что...
отдал, и приемы
в
дал,
другом
да,
я,
и
в другой
дал.
Хотел
они свалили
сказать.
В WCW.
Вот, а речь-то была о том, что Остин на него даже обижен был, потому что в первом матче, за который Остину заплатили какую-то там копейку, он приходит выступать, а ему говорят, так, у нас сценарий, и мы начинаем делать так. И Остин говорит, а я не понимаю. И ему первый противник Остина говорит, хорошо, я тебя по матчу проведу. То есть как бы буду накидывать спот, ты исполняй. Поэтому, я не знаю, бросили, конечно, грязью, но с точки зрения исполнительского мастерства, с точки зрения вот этой человеческих качеств я не беру, может быть, у него реально что-то было личное к Остину. Но это был безусловный талант. И то, что этот талант, во-первых, оказался у промоутеров немножечко не востребован, это как вот то самое, блин, когда найти, не пойми что. А второе, конечно, что, блин, он сам с собой не справился. Вот это, наверное, тоже нужно говорить главное, и от этого никуда не отходить. Безусловно, была история с невостребованностью, с вот этим вот фанатом. Ничего хорошего не бывает, когда, блин, начинается вот это вот. Фанат сближается со звездой. Но собственно, с людей, конечно, ответственность ни в коей мере снимать нельзя. Это я так слово «нельзя» разложил по буквам. Такая вот история. В общем, продолжаем смотреть.
Если можно, да. Напоследочек еще бы хотел сказать, потому что мы к этому во время выпуска неоднократно возвращались. Очень-очень сильно уходит вообще рестлинг, вся его личность на второй, даже на третий куда-то там фоновый слой, и вылезает непосредственно вот эта вот телевизионщина, дешевая, драматическая, как раз-таки за которую награды и дают. Потому что им вообще такое ощущение неинтересно личная история, им интересно как бы вот это вот все проработать, осмотреть, как бы давайте, чтобы текст мы пропишем, да, вот это, да. Как, знаете, игровая журналистика ранних нулевых, они там эпитетов. Давай эпитетов, вагон,
телегу. Тут же этого тоже нет. Я вот очень радуюсь, когда, допустим, красивой фразой закрывается выпуск. Здесь была фраза очень простая, очень болезненная, потому что от родственника звучит. Там ребенок вспоминает, каким он хочет, чтобы вспоминали его отца. И здесь, к сожалению, у вас не получилось. Но вот так. Смотрим дальше. Леш, спасибо огромное. Алексей Котов, Марвел, Алексей Красивый, Злобный Росомаха. Это был очередной выпуск «Обратной стороны ринга».